Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях координатор движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» Юлия Минутина. Здравствуйте, Юлия. И депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, как уничтожается исторический центр Петербурга, о том, как реагируют власти на многочисленные легенды. Попробуем разобраться в вопросе о том, почему власти заинтересованы в уничтожении зданий, имеющих историческую ценность, в нарушении архитектурного ландшафта Петербурга, в варварском изменении облика этого города, а также во многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 961-43. Абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юлия, Алексей, я бы хотел сразу определиться. Я, как журналист, не могу заявить о том, что, допустим, исторический центр полностью разрушается администрацией города или властями, а это не очень корректно, разумеется. Но мне интересно ваше мнение, что происходит в последние годы, и как вообще вы наблюдаете, какие процессы именно в Петербурге. Давайте, Юля, с вас начнем.
Ну, с моей точки зрения, ситуация достаточно сложная. У меня нет впечатления, что ведется именно целенаправленное уничтожение. Дело немножко в другом, на мой взгляд, и, может быть, это даже не менее драматично. Дело в том, что сейчас абсолютно произошла смена системы ценностей, и то, что еще 20 лет назад было очевидно, то, что было неприкосновенным, сейчас становится чем-то вторичным и актуальным только в том случае, если оно не мешает каким-то другим более важным интересам. Достаточно выйти на Невский проспект, чтобы в этом убедиться. Не думаю, что Валентина Ивановна или кто-то другой искренне там хочет снести какое-то здание на Невском проспекте. Пока оно не мешает, пусть оно стоит, они не испытывают к нему личной неприязни. То есть в этом смысле нельзя сказать, наверное, что город разрушается целенаправленно. Но вот это вот изменение системы ценностей, повторюсь, вот это вот бездумное отношение к культурному наследию, оно, конечно, дает о себе знать, и ситуация, которую мы сейчас видим, она близка к катастрофической.
А чем вы это объясняете? Какие ценности поменялись, скажем так, отношение к историческому наследию города стало неважным, да, по сравнению с какими-то другими ценностями, с деньгами или что, что, может быть, экспансия московских строителей? Вот, ну, вот как вы это сами для себя определяете?
Ну, я не склонна искать каких-то внешних врагов, хотя, конечно, опыт Москвы, он сейчас приходит к нам и не в лучшем виде. На мой взгляд, просто изменилось отношение к культуре. Здесь дело не только в архитектуре. И вот те праздники, которые проводятся, уровень там и состояние театров на сегодняшний день, и другие показатели говорят о том, что сейчас вместо того, чтобы приучать людей к культуре, воспитывать их в границах культурной столицы России, происходит наоборот такое вот снижение ценностей, людей приучают к такому вот среднему уровню. Люди не тянутся уже к каким-то высотам, не культивируются интеллигентность, эстетика, что-то такое. А наоборот, все, что происходит, оно идет на поводу у обывателя. Обыватель, естественно, стремится к чему-то такому среднему, не задумываться, что-то яркое, мельтешащее. Это не говорит плохо о горожанах, это естественная черта человека, просто обидно, что власть идет на поводу. И то, что та тенденция, которая сейчас намечается в области сохранения культурного наследия, это прямое следствие такого отношения. Но если музыку можно возродить, книги можно напечатать заново, можно где-то пойти на какой-то концерт, к которому приходит мало публики, но он действительно является явлением искусства, то архитектура, однажды утерянная, уже никогда не возродится. И в этом и величие, и трагедия архитектуры. Она, с одной стороны, всегда с нами, с другой стороны, она уходит раз и навсегда.
Алексей, ваше мнение. Расскажите, что по вашему мнению, сейчас происходит в Петербурге?
Ну, я тоже не скажу, что есть какой-то заговор с целью, там, снести город, да? Заговора с этой целью нет. Но есть другой заговор. Заговор по извлечению из города сиюминутной, стократной, там, тысячекратной прибыли. Вот о чем речь. Есть люди, которые сговорились друг с другом и сговариваются каждый день, сейчас, когда мы сидим здесь в этой студии, о том, кто какой участок земли распилит и сколько с этого кто поимеет. Каждый инвестиционный проект, я так думаю, имеет соответствующую предысторию. Корень в этом, значит, чисто экономический, это то, что земля, принадлежащая государству в центре города Санкт-Петербурга и на ее окраинах, не оценена должным образом. То есть, тот, кто получает земельный участок, читай, инвестиционный объект, то есть дом с этим участком, может затратить в 10 раз меньше денег, чем то, что он получит. Это ненормально. То есть начальная стартовая цена земли, даже при аукционной ее продаже, многократно занижена. А, в общем-то, цена земли, она зависит от той прибыли, на которую можно не заработать. Поэтому и при оценке стартовой цены, при оценке цены земельного участка при инвестиционном договоре, нужно исходить из этого. Почему до сих пор не принята даже та методика цены земли, которая, например, утверждена была в свое время госком имуществом? По этой методике оказывается, что все наши земельные участки вот так недооценены. Значит, кто получает прибыль с имущества, общенародного имущества, находящегося в государственном ведении? Вот конкретный застройщик. А что тот, кто дает ему эту землю, это не понимает? Там тоже дураков нет. Вот в этом и состоит заговор. Значит, с каждого участка земли каждую секунду снимают миллионы долларов прибыли. А жертвы этого падают, естественно, исторические здания. Потому что параметры нового строительства должны быть такими, чтобы обеспечить как можно большую прибыль. И в погоне за этой прибылью и власти, и застройщики сметают все бывшие ограничения. В частности, сегодня никак режим охранной зоны исторического центра не работает. Ведь согласно этому режиму ни один исторический дом нельзя снести, только копию построить можно максимум этого дома на пустующем участке, там, где этого дома нет. Это согласно федеральному закону. А у нас вот Дементьева, скажем, наш начальник охраны памятников уже неоднократно заявляла, не работают охранные зоны в центре. Что значит не работают? Ты не работаешь. Ты этому не противостоишь. Вот и все.
Хорошо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, эфирное имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и координатор движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» Юлия Минутина. Юлия, я хотел бы попросить вас несколько слов сказать о своей организации.
Движение «Живой город» существует не так давно. Мы собрались в ноябре 2006 года, но, тем не менее, за это время нам удалось кое-чего достичь, и мы очень ценим те результаты, которые были достигнуты. Все законные методы, которые только можно для сохранения здания, это и проведение альтернативных экспертиз, доказывающих, что здание не аварийное, его можно сохранить. Это проведение таких вот веселых акций, что-то вроде флешмоба. Но флешмоб, он не несет в себе никакой цели. Наша акция направлена на привлечение внимания к каким-то проблемам. Это митинги, пикеты, письма, обращения, выставки, сборы подписей, занятия с детьми. То есть самый широкий спектр. И, наверное, это то, за счет чего наша организация держится и остается такой дружной, что каждый, кто приходит, может найти в ней дело себе по душе. И то, что мы сейчас видим, что на самом деле вот нас обвиняют в том, что мы зомбируем население своими воплями о том, как все плохо.
Но кто
нас
обвиняет?
Ну вот на последнем, в смысле, недавнем ежегодном послании Валентина Ивановна сказала, что вот есть тут некоторые доброходы, проплачиваемые из Москвы почему-то, вот, которые своими криками зомбируют население, доводят до инфаркта, значит, бедных жителей с тем, что, значит, запугивают их, что все плохо, все снесут. И вот, значит, нам такой защиты не надо. А вот в отличие от них мы молчим, но все делаем. И сейчас...
Каждую неделю выступает по телевидению в передаче, так сказать, часовой. Она молчит. Интересно.
Ну вот, она сказала, что вот, значит, тут не слова, а дела. Ну вот дела действительно говорят за нее в этом смысле. Но то, что мы видим на своем опыте, все больше и больше людей приходит к сознанию того, что все-таки то, что происходит, неправильно. И в этом смысле вот эти успокоительные речи, что то, что дома обрушились, это очень хорошо, мы наоборот их спасли, как же вы не понимаете, и о том, как много делается, и как мы недооцениваем, все-таки это не работает. Потому что делается действительно много, но, наверное, не совсем то, чего ждет город. И город в смысле... архитектурного явления, архитектурного феномена, потому что у нас в кошмарном состоянии, конечно, находятся все исторические здания, и город, в смысле горожан, которые любят Петербург таким, каким они привыкли его видеть, каким он сохранился фактически с начала 20 века, и очень бы не хотелось в начале 21-го потерять все это сокровище.
Ну, а скажите, последнего вы не чувствуете некоего повышения, скажем так, ну, такой активности горожан в плане объединения? Вот приходят к вам противники, там, уплотнительные застройки, разрушенных исторических домов и так далее?
Ну, к нам обращаются все, кому не лень, если можно так сказать. Ну, к нам действительно очень много обращаются, и в историческом центре тогда мы пытаемся помочь, поделиться опытом, где-то там помочь в организации пикетов, ведении судов и так далее. Приходят жители с окраин с уплотнительной застройкой, застройкой скверов, и тогда мы сами не можем помочь, просто потому что мы не в силах всем заниматься. И мы советуем обратиться к другим организациям, где тоже могут подсказать какие-то пути, методы и так далее. И то, что вот самое приятное, что очень часто жители приходят заступиться за свой дом, а потом остаются. И понимают, что мало отвоевать... свое конкретное здание, нужно бороться за весь город в целом. И это, конечно, очень приятно, потому что еще буквально полтора года назад, вот я очень люблю эту историю, в кавычках, потому что она очень показательна была, проводим пикет около здания, жители довольны, но когда их приглашаешь на следующей неделе буквально в соседнем квартале здание с той же самой проблемой, говорят, нет, спасибо, нас это не интересует. Сейчас ситуация изменилась.
Изменилась. Алексей, вы недавно подписали письмо, которое подписало очень много и артистов, и народных артистов, и музейщиков, и интеллигенции Петербурга. Ну, если так перечислять, очень большое. Расскажите об этом письме вообще. Оно имело скандальные последствия, скажем так. Что там, собственно говоря, было?
Во-первых, ценность этого письма в том, что его никто из, так сказать, архитекторов, там, известных искусствоведов и так далее не придумывал. Это письмо написал человек, который лично, он энтузиаст, никогда не был профессиональным историком там, архитектуры, не участвовал до этого в общественном движении. Он его написал по своим впечатлениям. Это человек, ну, вот, из народа, из такой среды интеллигенции, которая вот средняя техническая интеллигенция, да. И, конечно, там есть, ну, некоторые опрометчивые, может быть, высказывания, и я вот рекомендовал кое-что там почистить, но, естественно, как идеологически, я с ним полностью согласен. Более того, в основном содержание этого письма абсолютно 100% правильно. Не выполняются никакие международные требования к охране памятников. В Петербурге и в целом, кстати, по России не выполняются. Мы не выполняем взятые на себя обязательства в рамках Конвенции Совета Европы. Не говоря уже об этом всемирном наследии, о нем все время говорят. Совет Европы. Там две хорошие конвенции об архитектуре и об археологии у нас есть, а мы их не выполняем. Значит, не выполняется режим охранной зоны. Не выполняется режим даже действующего закона по отношению к памятникам архитектуры, вот там Лобанова-Ростовских, этот самый дом, который полностью снесен, ну, внутри там, значит, полностью все снесено, все элементы охраны, и дом Чичерина, то же самое вот сейчас, там все снесли, что должно было бы охраняться, это памятник был федерального значения. Это все, ну, было показано в этом письме. И, честно говоря, вот сейчас этот самый Макаров, он сделал такую презентацию компьютерную с фотографией.
Автор письма.
Компьютерную презентацию. Собрал 300 фотографий. Что происходит с нашим городом? Я скажу, это приговор. Это приговор. После просмотра такого документа, значит, ну, либо там все должны в Смольном застрелиться, либо ползти вот на карачках по Невскому и каяться перед людьми. Понимаете, в чем дело? Что происходит сегодня? Те, кто допустили вот такое безобразие. Ну, вот любой может посмотреть. Я могу дать копию. Любому. Так вот, это поэтому и все люди это видят. Это видят люди. У кого под носом это происходит, кто проезжает на машине, кто-то в транспорте, кто-то видит по телевизору, это невозможно терпеть. Поэтому все и подписали, это понятно. А уж те вот почетные граждане, которые там отказались, то бишь Бобров подписался, ну извините меня. Во-первых, если ты подписываешься, ну это позорно вот так вот брать свои слова обратно и писать, что без вашего типа разрешения, без консультации с вами больше ничего подписывать не будем. Нам вот тут вице-губернатор подсказал, что все хорошо. Ну, знаете, ну это смешно. Это детский сад. Это такое даже в брежневское время, по-моему, не писали. Ну, а во-вторых, все-таки надо же тоже смотреть вокруг себя. Я считаю, что написать такое, ну, как бы отказаться от этого мог только человек, который не видит, что происходит вокруг него. Любой, кто приезжает в Петербург, может это посмотреть. Ну, в общем, я думаю, что скандал этот послужил даже на пользу. Он выявил, кто из людей действительно достойны тем, что называться петербуржцами, а кто нет. И кроме этого, я, кстати, по поводу вот ряда вот тех, кто отказался, я советовал Макарову, не надо к ним ходить. Не надо унижаться, еще неизвестно, что из этого получится. Потому что если люди могут подписать на какой-то волне общественного там, ну, резонанса, это не их внутренние убеждения. Это просто люди, которые поступают в силу конъюнктуры. И не надо с такими вообще иметь дело. Так что это все закономерно.
Юлия, а потом был предложен список живого города, да, к этому письму приложен, когда было заявлено, или это было заявлено после послания Валентина Матвиенко относительно того, что назовите мне 100 адресов, где разрушены вообще исторические здания?
Ну, это действительно была такая модель своего рода диалога с городом, то есть мы, естественно, вот эти нападки были направлены и вот в адрес господина Макарова. Он тоже доброход, финансируемый Москвой, который, значит, своими истериками доводит людей до инфаркта и должен за это ответить. Но в данном случае, вот в этом ее призыве, мы увидели обращение в том числе и к живому городу, потому что это наша тема, и мы за нее болеем. Естественно, мы не могли не отреагировать. Был отправлен список, там было практически 100 зданий. Естественно, поскольку он готовился как непосредственная реакция, там есть небольшие ошибки, и мы буквально в пятницу подали список, и в понедельник был уже подан чуть-чуть уточненный, то есть все вот наши вот эти вот наспех допущенные небольшие огрехи мы исправили. Это действительно был такой, это был вызов, на который мы, на мой взгляд, смогли дать достойный ответ. Но не могу сказать, что меня это радует, потому что, конечно, это кошмар понимать, что у тебя вот в руках список из 100 зданий, которых больше никогда не будет, из которых всего около 20, по словам губернатора, являются памятниками. Вдумайтесь в эти слова. Всего около 20. Вот 20 памятников в той же Москве снести, да? Это там вся Красная площадь распахать, там Кремль. Вот вам всего 20 памятников. Что значит всего?
Каждый... Лужков побольше снес в Москве памятников. Ну, конечно.
Нет, ну, давайте не будем равняться все-таки на Москву. Ну, вот просто вот думать
себе... Ну, как же, финансируемся из Москвы, значит, должны равняться.
Ну, а на самом деле, нет, интересно, здесь что, преемственность строительной политики такая,
да,
происходит?
Да ну, бред, это
что?
Полный бред. Какая Москва? Еще тут мне рассказывали, один чиновник кричал, у них 30 высокооплачиваемых юристов, финансируемых из Запада. Это в смысле, там, видимо, «Живой город», другие организации. Ну, дали бы хоть одного юриста, которого хоть кто-то оплачивает. Ни одного же нету, понимаете? И, кстати, дали бы хоть одного специалиста, историка архитектуры и так далее, который бы вот какие-то средства, чтобы делать вот такого рода справки. Ведь на всю эту, на весь этот сговор, о котором я говорил, работает огромное количество специалистов, историков архитектуры и так далее, которые докажут все, что угодно за деньги, понимаете? Что дома это построены не тогда, не имеют никакой архитектурной ценности. Под каждым решением лежит вот это заключение. Эти люди, нам известны все эти фамилии, но они вот пасутся при Гиопе, делают там... Работы почему-то они в фаворе, ну, естественно, потому что они получают и, так сказать, отдают сторицей, да? Любое их заключение стоит гораздо больше, чем они официально получают от этого дела, потому что оно значит, что можно снести дом, заработать еще миллионы долларов. Вот так вот.
Да, сегодня также было заявлено Александр Дебаль, мы сегодня было сообщение, вот я хочу его зачитать, в частности, член правления «Газпромнефть» Александр Дебаль, это организация, которая занимается непосредственно строительством и проектированием Ухта-центра, ну, оплачивает, по крайней мере, он заявляет, что историческому центру города не справиться со стремительным ростом деловой активности, он должен сохраниться как музейное, культурное и туристическое пространство, и сохранение архитектурного наследия в реальности не может быть обеспечено при развитии в историческом центре современных инфраструктур и технологий для бизнеса. И поэтому реализация проекта общественного делового района Охта-центр совместными усилиями группы «Газпрома» и администрации города позволит снять возрастающее давление бизнеса на исторический центр северной столицы. Что вы думаете, Алексей, по этому поводу?
Если бы вообще ввели бы нормальный правовой режим в центре города, если бы запретили вот это строительство, запретили бы объединять земельные участки, запретили бы сносить дома исторические, и одновременно сказали бы, все, мы здесь все запрещаем, а вот тут вот на Охте разрешаем делать вот все эти гостиницы, там бизнес-центры и так далее. Тогда, может быть, можно было бы и согласиться. Но ведь это же идет параллельно. Как ты будешь оттягивать давление из центра, если вот сегодня, например, на Адмиралтейском проспекте хотят снести половину домов и сделать там огромную гостиницу? Что ты эту гостиницу переведешь под Охта-центр? Да берите ее, пожалуйста. Вот тогда скажи, здесь запрещаю, там разрешаю. Этого же нет. Что это такое за слова? Это просто обман тогда получается, вот и все.
Проблема в том, что вот я как учитель могу сказать, что сейчас... Сейчас руководство «Газпрома» действует в лучших традициях педагогики. Лучший способ сделать так, чтобы ребенок выполнил твое задание, это предложить правильную альтернативу. Ну, правильную для тебя. То есть, можешь не делать, но тогда и предлагаешь такой выбор, который ему совершенно не нужен. И здесь то же самое. Нас ставят искусственно перед выбором. Или мы снесем весь центр, или построим небоскреб. Какая связь? Это что, единственный город заканчивается, что ли, вот этим устьем Охты и Невы? Совершенно нет.
Спасибо, Юлия. Мы продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Интернационал сопротивления. Интервью с Натаном Щеранским. Логика Думверата Медведев-Путин. Российских маяков обвиняют в контрабанде наркотиков в Испанию. Наука. Участие частного бизнеса в развитии науки. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Общественная организация «Голос Беслана» требует привлечь к уголовной ответственности премьер-министра России Владимира Путина. По словам сопредседателя «Голоса» Эллы Кисаевой, их заявление в Генеральную прокуратуру России связано с высказываниями Владимира Путина в интервью французской газете «Монт». Путин заявил, что действия властей во время освобождения заложников в захваченной террористами школе, где погибли свыше 300 человек, были правильными. Прокуратура Москвы признала незаконность действий московских властей, запретивших проведение марша несогласных 6 мая. Чиновники, предписав организаторам марша избрать для него другое место, не предложили альтернативного маршрута. Причиной смерти двух детей в Абакане, по предварительным данным, была энтеровирусная инфекция. По сведениям Роспотребнадзора Хакасии, вирусом заражены еще 5 детей, ходившие в тот же детский сад. Всего в больнице находится более 20 детей. В детском саду введен карантин. Санкт-Петербургская организация «Яблоко» выдвинула своего лидера Максима Резника кандидатом на пост председателя партии. Резник представляет крыло партии, выступающее за тесное сотрудничество с другими оппозиционными структурами, в том числе и в рамках Национальной ассамблеи и заведения в Яблоке Института сопредседателей. Евросоюз настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявила член руководства ЕС Бенита Феррера-Вальнер, выступая в Госдуме России. Российско-грузинские отношения стали темой беседы Феррера-Вальнер с главой МИД России Сергеем Лавровым. Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов для выдвижения кандидата.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и координатор движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» Юлия Минутина. Мы обсуждаем крайне тяжелую ситуацию, которая сложилась в Петербурге в сфере сохранения архитектурного и исторического наследия. Говорим о варварском уничтожении центра Петербурга, разрушении его исторического ландшафта, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нам уже пишут, Антон пишет, например, «Я из Звенигорода. Точечная застройка дошла и до нас, центр города уже не...» Проблема Петербурга, да, Алексей?
Конечно. Москва вот первая начала. Там, где земля приобретает ценность, там начинается сразу уничтожение всех принципов экологии, охраны памятников, просто среды, городской среды. Принципов градостроительства вообще. Какое сейчас, о каком градостроительстве сейчас может идти речь? Каждый, кто хочет, там и строит, и, так сказать, получает оттуда максимум. Вот и все. То есть реализуется принцип Карла Маркса, так сказать, экономический детерминизм. То, чего нигде нету, у нас теперь торжествует.
Ну, а как вы считаете, как можно вообще, что можно изменить? Как можно изменить эту ситуацию? Что надо сделать?
Законодательство должно быть и на региональном уровне, то есть эти правила застройки, генеральные планы, охранные зоны, экологические территории. Все это должно быть создано. Потом на федеральном уровне надо все это дело менять. Но кто же это в этом заинтересован? Одна и та же компания и пишет законы, и предлагает их, и голосует, и так далее. У нас, вы знаете, одна партия, одна линия, так сказать, вертикаль власти. Суды вообще игнорируют требования народа. Я считаю, что надо вообще заняться вопросом судов. Наш, скажем, городской суд пресек все возможности, все попытки даже прокуратуры выступить за, скажем, против вот этой уплотнительной застройки, точечной застройки.
По-моему, не было ни одного судебного разбирательства.
Были судебные разбирательства, но там же, где даже районные суды принимали решения в пользу горожан, в подавляющем большинстве случаев городской суд это дело отменял. И позиция нашего суда стоит в том, что граждане не имеют права на те садики-скверики, которые были средой обитания. Никаких прав, именно их не затронуто. То же самое и позиция судов по поводу моего заявления по памятникам. Не имеешь права. Не твое дело собачье, что там памятники курочат или там их исключают из списков охраняемых объектов. Это не дело населения. Вот и все.
Ефим, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел спросить у уважаемых, если сегодня итальянское правительство решит разрушить Пизанскую башню, что с ней будет со стороны внутренних событий и со стороны внешних? Есть ли какой-то международный суд? Да подайте в этот суд. И пускай наше правительство заплатит все, что нужно.
Суда международного, к сожалению, нету. Нет такой договоренности между государствами. Но имеется Совет Европы. Совет Европы, я говорю, он имеет конвенции. Эти конвенции мы не выполняем. Под которыми мы поставили свою подпись и ратифицировали. Есть рекомендации. Мы этого не выполняем. Но Международная организация, элементарно, тот же Совет Европы, мог бы провести мониторинг выполнения нами всех этих договоренностей и после этого выставить нас, что называется, к позорному столбу, где мы должны находиться уже давно, наша Россия в целом, как государство, которое не выполняет, игнорирует мнение европейского народа, как бы народов Европы, скажем так, объединенное. Но этим никто почему-то в Европе не занимается, а занимается всякой, на мой взгляд, чушью по поводу вот отдельных, скажем, нарушений прав человека и так далее. Я считаю, что это вторичный вопрос. Первичный вопрос – сохранение культуры, идентичности нации, идентичности народа. Это первый вопрос, которым должна заниматься Европа. А вопрос всего остального – это на самом деле это следствие. Вот, скажем так, причиной всех вот этих проблем с правами человека в России является, наверное, общее бескультурье народа, так сказать, общее бескультурье власти, вот это вот производство, понимаете, ну, как бы культура все-таки, наверное, в основе лежит очень многих процессов. Почему этим никто в Европе не занимается, я не знаю. Можно было и без суда, давным-давно уже, без международного, наше государство заставить выполнять эти нормы.
Но, с другой стороны, в Италии, я думаю, не только там она боялась бы потерять лицо перед другими странами, но в первую очередь, конечно, должны были бы возмутиться сами итальянцы. И мне кажется, что все-таки мы тоже, ну, россияне тоже должны задуматься над тем, какое правительство мы имеем, что мы ему позволяем. И пока в народе такое вот отношение, с которым я чаще всего сталкиваюсь, да, чего что-то делать, все равно уже все за нас решено. Пока мы так относимся, будет продолжаться то, что мы сейчас, к сожалению, видим.
Борис Павлович, Новочеркасск, пожалуйста.
Здравствуйте, абсолютно согласен по поводу бескультурья. Здесь Петербург не одинок. В Новочеркасске идет откровенное надругательство над обликом города и его историей. Поставили памятник казакам, стоящим на коленях перед палачами-коммунистами. Убирают музей новочеркасской трагедии, видно, кому-то здание приглянулось. Переделывают исторические здания в городе. Вот такая ситуация. Спасибо.
Да. Спасибо, Борис Павлович. Да.
Ну, панорама России, она должна быть видна всем, всему миру и всем нашим россиянам. Это должно быть показывать и в новостях и так далее. Что за ужас у нас происходит в стране? Может быть, тогда народ как-то вообще поднимется, как-то кому-то станет стыдно вообще и так далее. Но поскольку у нас одни победные реляции сегодня в новостях, ну, я думаю, вот эта панорама, то, что мы видим сейчас по звонкам радиослушателей, эту панораму никто не представляет себе. Где мы, что за ужас? Ну, проедьте вы по городам, даже по тому же Золотому кольцу, что там творится-то?
Юля, сегодня стало известно, что ваша организация «Живой город» направила очередное письмо с протестом, ну, даже о нарушении главных видовых перспектив и высотных регламентов при новом строительстве на Васильевском острове. Это везде фотографии это есть, о том, что там построили огромный совершенно бизнес-центр, да, и жилой как бы такой, да, он полубизнес, полуживой, который теперь, стрелка Васильевского острова просто изменилась совсем безобразным образом. Что вы можете сказать об этом? И вы тоже, Алексей, потом.
Ну, что тут скажешь? Говорить об этом грустно, потому что, ну, в общем-то, фактически поставлена надгробная плита над стрелкой Васильевского острова, над одним из прекраснейших петербургских ансамблей, визитной карточкой Петербурга. Это по-настоящему катастрофа для города, это трагедия для всех горожан, для всех россиян, для всего мира, потому что мы здесь имеем дело не с какими-то там внутренними делами, это общемировые ценности культурные, которые мы испоганили, которые мы позволили испоганить. И учитывая то, что, опять же, в своем пресловутом обращении Валентина Ивановна признала некоторые здания градостроительными ошибками, правда, те, которые были построены до того, ну, решение о строительстве которых было принято до того, как она стала губернатором, то здесь, естественно, мы не могли не обратиться к ней и не сказать, а вот, наверное, тогда вот это тоже надо признать градостроительной ошибкой. И, наверное, пора начать проводить работу над ошибками, потому что что-то собака лает, караван идет. Ошибки признаются, а строительство продолжается. И до тех пор, пока не будут предприняты самые решительные карательные меры к застройщикам, к тем, кто согласовывал, кому угодно, пока не будет разобрано это здание вот так, чтобы оно не было видно, до тех пор будет продолжаться новое строительство. Как только одно здание будет убрано за то, что оно нарушает какие-то видовые точки, сразу же проблема решится, потому что тут же станет понятно, что если ты построишь выше, ты будешь наказан. А сейчас что, заплатят на 300 тысяч штрафа? Ну, это смешно.
А можно сказать, что еще как раз проектируются еще такие же проекты, то есть существуют такие же проекты, еще зданий там буквально 140 метров возле Измайловского проспекта и так далее, там в районе обводного канала. Меня на самом деле интересует просто, что действительно получается так, что стоит позволить одной какой-то компании построить такое высокое здание в центре города, которое нарушает ландшафт, высокий регламент, после этого, можно сказать, уже будет дан карт-бланш для других компаний.
Да, безусловно, создается прецедент, и дальше просто не будет даже аргумента, да, почему им можно, а нам нельзя. Эти здания исторического центра, но в силу их непомерной высоты, они видны из самого сердца Петербурга. Да, всех
главное, там это гроб, действительно, это какой-то склеп, это здание по всем, поперек себя шире. И, понимаете, вот был такой знаменитый археолог во всем мире, Гордон Чайлд, он англичанин, он был марксистом. 50-е годы посетил первый раз Советский Союз, после этого приехал к себе в Лондон и покончил с собой, поняв, увидев, что, в общем, там совсем все не так, как ему представлялось. Так вот, Чайлд сказал, что он объехал весь мир. Он написал в своем письме: есть города и красивее, чем Петербург, на мой взгляд. Я видел много городов, но более красивого вида, имея в виду вид с Дворцовой набережной, Стрелки, Петропавловской крепости, так сказать, на Неву, более красивого вида нет нигде. И вот сегодня уже нет этого красивого вида. Все, кончилось. Вот это, конечно, чудовищная катастрофа России и мира, которую нужно исправлять, ну, на уровне федеральном. Должен быть специальный закон, там, я не знаю, компенсация этим застройщикам, если они докажут, что они по закону все делали. Снести это здание, потому что вот Стрелка как формировалась, там же биржа, растральные колонны симметричные, также симметрично еще здание Кунсткамеры, которое было изначально, и следующее здание это Пушкинский дом, то есть таможня, которая была построена как симметричное здание зданию Кунсткамеры. В принципе, невозможно там появление несимметричного объекта в этой перспективе Стрелки. Это нереально. Это противоречит всем вообще работе всех архитекторов Петербурга с 18 по начало 20 века. И сегодня при фронтальном взгляде на вот эту биржу, она оказывается на фоне вот этого кошмара. Это абсолютно недопустимо. Уж только за это Петербург надо исключить из списка всемирного наследия, наконец, когда по такой пор этот позор будет торчать в списке всемирного наследия. Мы должны были гарантировать сохранение, мы не гарантировали, мы должны быть исключены давным-давно. Поэтому я думаю, что вот этот прецедент уже, это капля, которая должна переполнить все. Да все люди, которые допустили это все дело, должны быть уволены со всех государственных постов с каким волчьим билетом, да? Чтобы никогда в жизни ни один человек, который это позволил, не мог бы занимать государственную должность или работать на государственной службе. Кроме этого, должны быть, привлечены к ответственности те так называемые эксперты, которые подписали, что это все можно и хорошо.
Татьяна Славина.
Ну, те, кто вот там был, да, в этом заключении, конечно, они там занимают академические посты-то, да из академии их надо исключить давным-давно, если они такое себе позволили. А они же разрушили набережную лейтенанта Шмидта, Трезини, ну вот, собственно говоря, вид на эту набережную, а со стороны Медного всадника мы видим, что эта набережная подавлена этими постройками. Ну и как бы с другой стороны, эта Стрелка чудовищна, это хуже, чем и Монблан. И этот самый, и даже эта башня Газпрома, и так
серебряные
далее.
Серебряные зеркала.
Да, серебряные зеркала, это хуже, потому что серебряные зеркала, они там, ну, как бы видны, но все-таки теряются на фоне Петропавловского собора. А это беспрецедентно, беспрецедентно. Инопланетяне прилетели, знаете, тарелка села такая вот, и мы ждем, что нас всех сейчас удушат каким-то газом от этого. Ужас.
Евгения Витальевна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тут вот хочу народ защитить, которому все время апеллируют, что вот он никак не может всех защитить. Ну, не может быть народ быть святее Папы Римского. Мне вот кажется, я скажу причину вот всего этого, потому что все следствие, мы все возмущаемся. когда начали перестроечники строить вот это общество, они сказали, что мы построим общество, где никто не боится. Хватит, набоялись при Сталине. Ну вот вы понимаете, если подонки не боятся, то в таком обществе в ужасе порядочные люди. Не бывает общества в обществе. Должны бояться, подонки должны бояться. У нас страх, вот они, все главное, чтобы страха в обществе не было. Со страхом и пропадает стыд. Вот у нас Медведев все говорит о законах, а главное, люди порядочные должны быть. Ключевский писал, закон не делает человека порядочным. Вот если бы нашлись лица, которые начали говорить о порядочности, может быть, тогда бы вот это все пришло к тому, что и не рушили наше государство. Спасибо.
Ну, тут я не склонна там ругать народ. Я патриот своей страны, на самом деле. Я понимаю, что русский народ — это совершенно уникальное явление. Но здесь я, наверное, все-таки с вами не соглашусь, потому что подонки перестали бояться, а как бы не подонки, не знаю, как назвать, они продолжают, не в ужасе, а то, что они именно продолжают бояться. И вот пример вот с тем письмом, о котором мы говорили до этого, он это подтверждает. Люди очень много боятся на всякий случай. У нас люди подписывали обращение там, в защиту Петербурга, и так вот они не были уверены, что как бы все ли будет нормально. Они сомневались, да, спрашивали, зачем телефон оставлять, будут ли им звонить. Ну, люди боятся. И вот как только перестанем бояться мы, как, ну вот, я перестала в свое время бояться, и многие другие, вот, и таких людей становится все больше и больше. Когда таких людей станет хотя бы 1%, не знаю, от всех, там, 10%, тогда начнут бояться те, кто залезли во власть и, пользуясь нашим, на всякий случай, страхом, как бы чего ни вышло, творят то, что вот мы видим сейчас.
Юлия, ну, знаете, какая-то реакция властей на это письмо и была вообще до сих пор? Оно было написано в начале мая, отправлено в высшие станции.
Макаровское?
Да, Макаровское, вот первое письмо, о котором мы...
Нет, пока, насколько мне известно, реакции пока нет, но есть реакция вот на этот наш список из 100 зданий, вот она уже поступила, и там... Ну, там все то же самое, ничего нового мы не увидели. И вот когда я спрашиваю, как вы относитесь к этому письму, я никак не отношусь к письму. Мы не ждем ответа в письменном виде. Мы хотим, чтобы изменилось отношение, чтобы изменились действия. Но единственное положительное, например, что вот Валентина Ивановна проехала по городу, взяла под крыло вот церковь Святой Анны, она же кинотеатр «Спартак», сказала, что мы будем реставрировать. Ура, ну как бы здорово, замечательно, спасибо большое, мы очень рады. Но в целом кардинальное изменение ситуации пока не произошло. А то, что нам написали, вот, к сожалению, вот, ну, то, что Алексей говорил, к сожалению, охранные зоны сейчас не работают. Как сами они работать-то не будут, а это не белка в колесе. Надо, чтобы кто-то заставлял их работать, а никому это не нужно. Поэтому я, честно говоря, и вот не видела еще ответа на письмо Александра Макарова, но надо, конечно, ждать ответа не на бумаге, а в делах.
Рамуальд Иосифович, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать вам о таком уникальном, об уникальной, вернее, о потере уникального памятника культуры в Москве, о котором фактически почти что никто не знает. Я говорил о нем Алексею Алексеевичу Клементьеву, он только знает об этом. В Москве на Кутузовском проспекте, раньше это было, называлось Можайское шоссе, находилось кладбище. На этом кладбище была могила 300 воинам, погибшим при Бородинском сражении. Это 32 и 34 на Кутузовском проспекте. Есть такой маленький скверик небольшой. На нем сейчас поставили памятник Якубу Колоса, кажется. Вот. И когда этот памятник ставили, это постамент рядом вот с тем местом, где раньше находилась могила 300 погибшим воинам. В 40-м году, когда начиналось строительство этих сталинских зданий в Москве, это кладбище было, ну, уничтожено фактически. Памятник уже другой, не тот, который был первоначально установлен, а выполненный из гранита, был перенесен рядом с Кутузовской избой в Селях. Но только один памятник, а не могила, не все захоронение.
Понятно, понятно. Спасибо большое
я
за информацию, Алексей.
Я рекомендацию, Ромуальд
Иосифович.
Дорогой Ромуальд Иосифович, не сочтите за труд. Пожалуйста, обратитесь в Московскую археологическую экспедицию под руководством Векслера. Значит, с просьбой, чтобы сотрудники, археологи, в Институт археологии Российской Академии наук тоже можно написать, с тем, чтобы археологи, имеющие открытый лист на вот раскопки, провели бы там шурфовку и определили бы точно местонахождение этой могилы, тогда можно, если она там сохранилась, несмотря на эту застройку, можно было бы ее восстановить, вот и памятник там как-то, ну, оформить это захоронение. В общем-то, пока этот объект не найден археологами, это еще не памятник культуры. А вот как только он будет найден археологами, так он сразу становится выявленным объектом культурного наследия. Тогда уже можно будет по закону его защищать. Сегодня пока ничего, кроме вот ваших слов, архивных, может быть, каких-то документов нет. Кто-то должен поднять старые планы и посмотреть там с археологической точки зрения.
Ну, конечно, Юлия, пожалуйста.
Ну, конечно, вот хочу добавить там более общее. Наше кладбище — это просто беда, то, что сейчас происходит. И вот какая истерика была устроена год назад вокруг переноса бронзового солдата в Таллине. И в то же время под шумок у нас уничтожаются захоронения наших же вот русских на русской земле. И это просто отдельная тема, наверное, для отдельной большой передачи. Это просто возмутительно. То есть, да, полежал и хватит. Это сплошь и рядом, и это действительно очень как-то вот навеивает, наводит на печальные размышления.
Евгения Александровна, Москва, пожалуйста.
Евгений Александрович, Москва.
Простите, пожалуйста, Евгений Александрович, да.
Значит, уважаемые ленинградцы, я являюсь сам москвич, пожилой человек, являюсь одновременно патриотом Ленинграда, в котором я был 38 раз за свою жизнь. Причем из них два года, 66-68, работал в Академии Можайского, устанавливали вычислительную машину. Места, про которые вы говорите, я прекрасно знаю, поскольку проживал в гостинице «Октябрьская», по всему Невскому, через Дворцовый мост и туда немножко дальше проезжать. Полностью вас поддерживаю, и мне очень стыдно, что вся ленинградская бригада, которая оказалась у власти, Грызлов, Путин, они не оказывают никакого влияния. Что же творится в Ленинграде? Защитите Ленинград, ради бога. Я лично, москвич, вас горячо поддерживаю. Все места, которые вы говорите, я прекрасно знаю, поскольку весь Ленинград облазил. Поддерживаю вашу борьбу и желаю вам больших успехов в этом.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Ну, мы скорбим о судьбе Москвы, в свою очередь. Все-таки Москва, как исторический город, как мы теперь вот говорим, уже прекратила свое существование. Но хотя бы там вот какие-то уголки остались, храните их, дай бог. Но те, кто разрушил Москву, тоже должны понести ответственность.
Да, и мы скорбим, да. И знаем Москву тоже, и знаем, какие там памятники были разрушены. Но вот я, как бы, уже наша передача подходит к концу, я хотел бы повести маленькую цитату из, помещенную на сайте «Живого города». «За три года с 2005 по 2007 на Невском проспекте снесено 5 домов. Всего в основной части Невского от Дворцовой площади до площади Восстания снесено 100 домов. Если снос продолжится такими же темпами, то к 2065 году на Невском проспекте не останется ни одного старинного здания». И вот мой вопрос, как бы в конце нашей беседы к моим гостям. Давайте вот прокомментируйте, что же ожидает Петербург, собственно говоря, в конце концов, как у вас, какие прогнозы? Да, давайте, Алексей, ну, с вас.
И у меня самые чудовищные, мрачные прогнозы, потому что я все это вижу уже 25 лет уже занимаюсь охраной памятников в Санкт-Петербурге. И я считаю, что нынче мы имеем дело с таким ураганом, девятым валом, который сметает наш город со скоростью, ну, наверное, где-то год, два, три, и все, конец. Потому что вот здесь в этом списке еще не посчитаны те дома, которые были раскурочены изнутри, которые представляют сегодня декорацию. Если их взять еще, так это значит уже там, не знаю, 1/5 Невского, наверное, уже уничтожено. Не взяты там соседние кварталы. А что сейчас будет вот со всем центром, окружающим Адмиралтейство, Мойка там, Васильевский, Петроградская. Понимаете, сейчас еще у нас ведь эта программа «Аварийные здания». Под аварийное здание можно подвести любое. Значит, любой дом в центре, где живут люди, которые не хотят... Обычно люди именно являются, собственники квартир, являются главной препоной на пути вот уничтожения дома. Теперь нашли способ их уничтожать, этих людей, выбрасывать на улицу. И давать им там где-то, черт знает где, жилье. Потому что дом аварийный, до свидания. Под этот аварийный список вот попадают тысячи домов сегодня. И этот список увеличивается, несут новые дома. Потом уже эксперты там работают. Каждый дом, это, конечно, аварийный. Экономически нецелесообразно его ремонтировать. Все. Любой дом будет снесен. Любой. И никакое право собственности, даже если он 100% собственности граждан, это не защитит. Все. Конец.
Юлия, ваше слово последнее.
Ну, я не так давно занимаюсь этой проблемой, поэтому я настроен, честно говоря, более оптимистично, чем Алексей. И хочется все-таки закончить передачу на такой более светлой ноте. Мне кажется, что сейчас вот такой действительно момент истины, да, вот как в самолете, когда взлетает скорость принятия решения. Вот сейчас вот это вот... Рубеж наступил. Или сейчас горожане соберутся и встанут на защиту своего города, и тогда мы, я уверена, я просто не сомневаюсь в этом, тогда мы сможем отстоять город. Конечно, то, что мы уже потеряли, это, ну, уже потеряно. Понятно, что историческое здание на время назад не провернешь. Но я верю, что сейчас у нас еще есть возможность воспрепятствовать. Конечно, это длится не первый год и сразу не закончится, но надо бороться, потому что сейчас мы еще можем что-то сделать.
Спасибо, Юлия. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев и координатор движения за сохранение культурного наследия Санкт-Петербурга «Живой город» Юлия Минутина. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Время». Барак Обама набрал достаточно голосов для выдвижения на пост кандидата в президенты США от Демократической партии. Группа общественных деятелей предлагает создать в России мемориал памяти жертв политических репрессий. Как на это предложение отреагирует власть? Участники финального турнира чемпионата Европы по футболу проводят последние контрольные матчи. В каком направлении эволюционирует футбол последние годы?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.